Итак, согласившись с предложением Сильвии, Шульгин достаточно сжато обрисовал картину своих деловых и личных отношений с Грином, начиная от случайного знакомства в Сиднее и до его печального конца. Эти полтора года включали в себя встречи за карточным столом и на поле для гольфа, обеды и ужины в клубе, а также ряд совместных деловых мероприятий, принесших Шульгину, то есть Ричарду Мелани, не только чувство удовлетворенности от приобщения к новой привлекательной жизни, но и ощутимый финансовый успех. Но как раз эту сторону их взаимоотношений Шульгин постарался изложить наименее внятно. И только после нескольких с нажимом расспросов Сильвии ему пришлось признать, что занимались они делами, чересчур глубоко вторгавшимися в сферу не только налогового и гражданского, но подчас и уголовного права. Еще более резко поставив вопрос, Сильвия узнала наконец, что, по мнению мистера Мелани, занимался сэр Говард в основном шантажом, противозаконным лоббизмом, контрабандой оружия и наркотиками. Когда слово было произнесено, Сильвия не только не ужаснулась, а даже повеселела. «Что ж, как бы там ни было, сэр Говард в полной мере искупил свою вину, если она действительно была, а мертвый человек не подсуден никому, кроме Господа. А вот лично вы в чем увидели для себя опасность, раз так поспешно покинули страну и, рискуя оказаться в ловушке, появились здесь?» «Я же сказал, что почувствовал вокруг себя не слишком приятную атмосферу, стал замечать каких-то подозрительных людей, изменение отношения со стороны лиц, ранее вполне лояльных, с которыми имел деловые контакты. Это трудно объяснить тому, кто сам не попадал в похожую ситуацию, но знающий поймет и без слов. Так, допустим, вам показалось, что лица, устранившие Говарда, обратили внимание на вас. Зачем, как вы считаете?» «Но это же очевидно! Многим известно, что я был его, ну, недоверенным лицом в полном смысле, а достаточно близким сотрудником. Если произошло нечто, повлекшее ликвидацию патрона, то по отношению к себе я мог ждать двух исходов. Или некие силы сочтут меня тоже достойным устранения, или... Что «или»?» Подалась вперед Сильвия, фиксируя взгляд на переносице Шульгина. «Или я попал в поле зрения полиции, которой стало известно о роде нашей деятельности». Сильвия с видимым облегчением откинулась в кресле. Очевидно, она ожидала услышать нечто иное, гораздо более неприятное для себя. «Даже если так, при чем тут я и для чего вы здесь? Раз у нас пошел столь откровенный разговор, не буду скрывать, меня привела к вам забота о собственной безопасности и дальнейшей жизни, скажем так. Замечу, сэр Говард вполне определенно дал мне понять, что с вашей стороны я могу рассчитывать на помощь. Думаю, я сделал для вас...» Он подчеркнул последнее слово. «Достаточно, чтобы ждать достойной компенсации за прошлое, помощи в настоящем и надеяться на спокойное будущее». Сильвия рассмеялась, на взгляд Шульгина слишком резко для элегантной женщины. Он вообще с какого-то момента их разговора начал подмечать в ней черточки, портящие первоначальное впечатление. Если Ирина... Он невольно постоянно их сравнивал, как представительниц одной расы и профессии. В любой обстановке выглядела неизменно женственной, ровно благожелательной, покоряла своим тонким шармом, то Сильвия чем дальше, тем больше напоминала ему пресловутую премьершу Тэтчер. И вдобавок его нервировала направленность разговора. Он никак не мог перехватить инициативу и подойти к моменту, когда следовало использовать первую из домашних заготовок дебюта. Продолжая шахматные аналогии, он оказался в положении гроссмейстера, противник которого достаточно дурацкими ходами уклоняется от общепринятых у специалистов розыгрышей и создает на доске утомительно бессмысленную ситуацию. Поскольку никак не удается понять, то ли партнер дилетант и от растерянности двигает фигуры просто так, то ли имеет чересчур хитрый и далеко идущий замысел. «Неужели вы вообразили меня эдакой крестной матерью международного преступного синдиката, которая вдобавок обязана заботиться о будущем каждого...» Она едва не произнесла ожидаемое Шульгиным слово, но, вздохнув, закончила нейтрально. «Каждого, кому вздумается это потребовать». Вот тут она все же подставилась. И Шульгин с простодушной, почти естественной улыбкой произнес, предварительно плеснув себе еще виски и закурив новую сигарету. «Ну зачем же вы так? Я ничего подобного не говорил. А вот Говард, очевидно, предусмотрев в случае нашей встречи подобную недоверчивость, попросил меня сказать вам вот что». И он медленно, как говорят, заученное, но непонятное, произнес фразу на агрианском, которая, по словам Антона, должна была прозвучать паролем. И ожидаемого эффекта достиг. С минуту Сильвия смотрела на него молча, только еще туже сплела пальцы на колени. А левое веко у нее чуть заметно дергалось. Когда Шульгин спросил у Антона, что эта фраза значит, тот ответил. «А зачем тебе знать? Твой Ричард же не знает? Вдруг ты сказал «немедленно убей этого человека» или нечто похожее. Ты должен испытывать неуверенность, может быть, даже страх и надежду в то же время. Сыграть будет трудно, а так оно само собой получится». И хотя страха Шульгин не испытывал, поскольку не допускал, что Антон решил от него избавиться столь сложным способом, все остальные чувства присутствовали. Взяв себя в руки, Сильвия сказала с облегчением.
«Да, пожалуй, это меняет дело. Вы знаете язык, на котором сейчас говорили?»
«Понятия не имею. Отдаленно напоминает маорийский. По звучанию».
«Хорошо. Сэр Говард, уже можно сказать оттуда...» Сильвия на мгновение подняла глаза вверх. «Передал, что вам действительно можно доверять, и вы можете быть полезны. Из уважения к его памяти я вам помогу. Что вы хотите?»
«Вы, наверное, удивитесь, но покоя. Я бы хотел иметь возможность скрыться туда, где меня никто не найдет, и при этом вести вполне обеспеченную жизнь.
И не иметь дела со мной и мне подобными»,
— с милой улыбкой осведомилась Сильвия.
«Как раз с вами я был бы рад иметь дело, но только с вами. Сознавая, насколько это маловероятно, я готов ограничиться реально достижимым. Например, сумму в 5 миллионов вы сочли бы разумной?»
«Миллионов долларов?»
— без удивления, просто уточняя, спросила она.
«Я патриот своей исторической родины и предпочел бы фунты».
«Еще один вопрос. Почему такая конкретная сумма?»
«Нет ничего проще. Я примерно определил срок своей жизни в 75 лет, суммировал свой заработок и пенсию за оставшиеся мне годы и ввел коэффициент, учитывающий моральный ущерб, темпы возможности инфляции и то, что мне остался должен сэр Говард. Сумма вышла даже чуть больше, но я не скряга. 5 миллионов достаточно».
Сильвия снова рассмеялась. И смеялась довольно долго. Перестав, поднялась с кресла, также заученным жестом вновь одернула платье, подошла к окну. Встала так, что свет закатного солнца, проходя сквозь петли вязки, отчетливо обрисовал фигуру и оживил у Шульгина, слегка угасший во время трудной беседы, интерес к ее телу.
«Вы знаете, наверное, это можно устроить. Только мне надо кое с кем посоветоваться. Честно говоря, жаль так рано отпускать на покой человека, сумевшего заслужить доверие и расположение Говарда. Если бы вы согласились, сумма компенсации может значительно возрасти.
Боюсь показаться неучтивым, но повторю, если не очень расстрою вас своей настойчивостью и не вызову слишком большого неудовольствия, а неудовольствие со стороны такой женщины, как вы, было бы для меня убийственным...»
При этом в каламбуре губы у Сильвии чуть дрогнули.
«Я все же предпочел бы ограничиться уже названной суммой».
Шульгин помолчал ровно столько, сколько счел нужным, и добавил совсем уже другим тоном.
«Я действительно смертельно устал».
Сильвия вздохнула сочувственно и спросила тоже очень мягко, как бы между прочим.
«Да, вы так и не сказали мне, какова ваша основная профессия?»
И Шульгин ответил ей в тон.
«Я был офицером контрразведки!»
Вопреки ожиданию, его признание не вызвало никакой видимой реакции. Женщина слегка кивнула головой, принимая информацию к сведению, и предложила, если Ричард не против, поужинать сегодня в обществе ее друзей в одном вполне респектабельном заведении. Шульгин принял предложение с видом человека, которому некуда деваться. Но взятая им на себя роль требовала кое-чего еще. В конце концов, его коллега Джеймс Бонд, будучи вполне джентльменом, позволял себе в отношении дам весьма большие вольности. К тому же он вспомнил решительный поступок некого Разумовского, сделавший его графом и фаворитом императрицы, и положил ладонь на талию агрианки. Сильвия чуть вздрогнула, как ему показалось, но позы не изменила и даже не повернула головы. Расстояние от талии до края платья оказалось слишком коротким. Ощутив шершавую фигуру, обтягивающего бедро материала, он не знал названия этой ранее не попадавшейся ему синтетики, а может, и натуральной ткани, типа тонкого парашютного шелка, Шульгин решил особенно не мешкать. Развивая успех, прикоснулся губами к тонко пахнущей цветочными духами шее и продвинул руку вверх по плавному изгибу. Успел убедиться, что надеты на Сильвии все же не колготки, а длинные чулки на резинке. Воображение уже рисовало дальнейшее, но, увы. Огрянка небрежным движением руки, словно отстраняя задевшую за платье ветку, убрала ладонь Шульгина с завоеванного им плацдарма и, повернув голову, с прищуром посмотрела из-под изогнутых ресниц. «Боюсь, что вы торопитесь. Впрочем, я вас не осуждаю. Пожалуй, женщина, одетая подобным образом, должна ожидать соответствующей реакции». Она отодвинулась на шаг, не спеша поправила платье, еще раз смерила Шульгина взглядом. «Я не очень хорошо знаю психологию мужчин. Что, действительно невозможно удержаться?» «Психологию она не знает, стерва!» — мысленно возмутился Шульгин. «А какого же хрена вырядилась?» И ответил с невинной улыбкой. «Обо всех говорить не буду, а что касается меня, сами все видите. Я рад, что не обидел вас своим, согласен, несколько дерзким поведением». «Хорошо, оставим пока эту тему». Из ее слов следовало, что решительного отказа в своих притязаниях он не получил и в дальнейшем может рассчитывать на больший успех.